Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, представляю портал «Законья» и всех приветствую. Здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире с 5 до 6 вечера мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале, Артем. И это неудивительно, потому что сегодня мы говорим на тему...
Мы поговорим о людях, которых в нашем... у нас стране принято называть инвалидами, хотя как раз об этом наша тема. Термин этот «инвалид» может исчезнуть из российского законодательства. По рекомендации Комитета по правам инвалидов ООН Министерства труда предложило уточнить в российском законодательстве термин «инвалиды». И, как признают сами инвалиды и их родственники, проблема на самом деле не столько в законах, сколько в качестве их реализации. Дело на самом деле не в терминах. Но, тем не менее, около 12 миллионов инвалидов у нас в стране, и людей, которых принято считать инвалидами, в переводе с латыни, бессильными. Но, тем не менее, они завоевывают медали, покоряют горные вершины, вершины власти некоторые, покоряют бизнеса, открытия какие-то совершают. В качестве адвокатов защищают людей, защищают себя. Вот. Ну, а что нужно менять в действительности, чтобы каждый из них мог себя реализовать у нас в стране?
Мы должны сказать, что вообще на Западе и, в первую очередь, в Америке это все началось, а термины «инвалиды» избавлялись довольно активно. Там сначала избавились от слова «негр», поскольку это было оскорбительным. Они сочли, что слово «инвалид» оскорбляет человека, который является ограниченным в своих возможностях. Они взяли просто... Теперь они зовутся люди с ограниченными возможностями. Это более деликатно тогда. Возможности ограничены, почему нет?
Я думаю, справедливо было бы заметить, что там, прежде чем избавляться от термина «инвалид», сначала
сделали все,
чтобы инвалиды себя чувствовали нормальными людьми.
Да.
И я думаю, что уже следствие как раз в том и заключается, что инвалидов среди обычных людей в городском, я не знаю, потоке, метро, на транспорте, везде, в общественных местах стало много. Потому что возможности передвигаться и жить обычной активной жизнью стало больше, потому что эти возможности дали. И уж тогда-то встал вопрос, что ну как-то, а что тогда? Зачем тогда нужен этот термин? Он как-то несправедлив получается. Тогда есть логика. У нас же в стране, ну, сегодня будут эксперты у нас высказываться, я думаю, многие разделяют мое мнение, которым я поделюсь. Я, честно говоря, я у нас в городе мало очень вижу на улицах инвалидов. Я не знаю, я не берусь говорить, что точно вот владею информацией, да, может быть, они в своих сообществах где-то проводят время чаще.
Ну, Артем, инвалид же это не только тот, кто на коляске разъезжает или идет слепой с палочкой. Это инвалиды, люди просто ограничены. Они вот так же могут ходить, но быть инвалидом. У них какие-то серьезные проблемы со здоровьем.
Ну, тем не менее, вот вы же бывали в Европе, согласитесь. У нас
в Европе,
меньше.
Да, каждый переход практически оборудован.
На улицах, в ресторанах.
Меньше, гораздо меньше.
Вот
да.
Я реально не вижу. Я вижу огромное количество машин, причем зачастую дорогих, стоящих на парковочных местах для инвалидов, со значками «инвалид». Вот это я вижу, это много по всей Москве. Причем такие дорогие бизнес-классы машины со значками «инвалид». Напрашивается вывод, что ли, что у нас инвалиды так хорошо живут, что у нас на дорогих машинах только катаются.
Ну, да.
Думаю, нет. Там что-то в другом как-то заключается вопрос.
Ну, в принципе, сейчас я хочу сказать, что практически во всем мире слово «инвалид» не употребляется. Оно просто как бы за пределами употребления.
Да, но, в общем-то, что на самом деле нужно делать, что нужно изменить, чтобы инвалиды в нашем обществе себя чувствовали, ну, скажем так, как минимум раскрепощенно. И изменить термин? Или, может быть, нужно еще работать и работать над такими мелочами, как пандусы, как отношения
людей? Пандусы теперь обязаны
просто,
обязаны устанавливать это все. Это уже железно. После подачи там заявки в течение какого-то времени должны быть установлены пандусы. Меня другой немножко смущает, Артем, что людям, которым полагается инвалидность, эту инвалидность зачастую получить довольно сложно.
Да, а потом еще подтверждать ее ежегодно тоже сложно.
Тоже сложно. Итак, Артем, вопрос для слушателей, будем уходить на короткую рекламу.
Итак, что нужно делать, чтобы изменить жизнь инвалидов в нашей стране к лучшему? А нужно ли запретить, ну, как сказать, запретить, избавиться каким-то образом поменять от самого термина «инвалид», изменить его? Или нужно начинать работать активно над чем-то другим? На ваш взгляд, уважаемые слушатели, напомню, что все самые интересные мнения войдут в наш ежемесячный отчет Минюст в России, поскольку не просто так все мы это обсуждаем, а делаем это в рамках проекта по мониторингу правоприменения совместно с Минюстом. И не лишним было бы сказать, что сегодня буквально открылся большое такое мероприятие для студентов-инвалидов. РГСУ проводит на ВДНХ. Это такие, ну, как бы сказать, игры-соревнования в профессиональных компетенциях среди студентов-инвалидов. Дело такое большое, серьезное. Сегодня к нам поподробнее кто-то из экспертов об этом расскажет.
Я напомню, что это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире. 728-7703, код 8495. Не забывайте, нам важно знать ваше мнение. Как вы поняли, с нами довольно легко выйти на связь. Мы готовы вас выслушать. А сейчас ненадолго уходим.
Московская реклама. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Моссоцгарантия» более 20 лет на службе интересов старшего поколения. Заключение договоров ренты и договоров пожизненного содержания с иждивением. Гарантия достойной жизни. 8-495-916-39-51. 8-495-917-06-75. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я еще раз напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Артем, а знаете, у меня как-то был в студии прямого эфира уполномоченный по правам человека Валентин Михайлович Богдан, мне рассказал, он занимается заключенными. Он мне сказал, что, говорит, дикий случай вообще, что один заключенный мужчина заболел диабетом. В колонии у него отрезали ногу, он ослеп. Но его не освобождать, так как на свободе он может предоставлять опасность.
Ну, давайте начнем с того, что он ослеп, и ему отрезали ногу, скорее всего, только потому, что адекватной медицинской помощи там...
Это уже другой вопрос. Там
просто как... не было. Да. Это был здоровый человек. А представляете, тех, кто попадает туда, будучи инвалидами... Это отдельная тема, вообще, на самом деле, очень серьезная. В 2016 году, например, вот передо мной статистика из 3700 осужденных, страдающих заболеваниями, препятствующими отбытию наказания в виде лишения свободы, было освобождено более 1500, ну, половина примерно. Из тех, кого не освободили или освободили несвоевременно, скончалось 868 человек, или каждый четвертый осужденный.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Напомню еще раз наш контактный телефон 728-7703. Код не забываем 8495. С нами на связь входит первый на сегодня эксперт.
Это президент фонда поддержки слепоглухих соединений Дмитрий Поликанов. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
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 Дмитрий Валерьевич, ну, два ключевых вопроса. Первый... Пора ли действительно избавляться от термина «инвалид» в нашем обществе?
А это обижает вообще инвалидов, это само слово?
Да, вот второй вопрос. Волнует ли их вообще это именно? И если не это или не только
проблема,
это,
да.
То что конкретно?
Вы знаете, у нас было большое заседание Всероссийского народного фронта по этому поводу. Там, в принципе, были представители всех крупных и даже не очень крупных организаций, работающих с людьми с инвалидностью. И как бы очень многие отмечали, что, в принципе, этот термин настолько уже прижился и стал, в принципе, нейтрален в русском языке, что он не задевает. Да? То есть он как бы во многих случаях не несет какой-то негативный себе смысл или содержание. Вот. При этом есть проблемы с определением слова «инвалид» в законодательстве, да, то есть как бы вот на самом деле, когда нам Женева говорит о том, что, в общем, дает рекомендации о том, как соблюдать Конвенцию о правах инвалидов, она, наверное, как бы хочется верить, имеет прежде всего под собой как бы подоплеку, что, ребят, поменяйте содержание и отношения, да? И как бы вот если бы мы, допустим, оставили слово «инвалид» и не меняли 18 тысяч федеральных нормативных актов, еще, значит, десятки тысяч региональных, вот. А вот само определение слова «инвалид» чуть-чуть подкорректировали в пользу более социального определения, менее медицинского, то мы бы, с одной стороны, удовлетворили рекомендациям международного сообщества, а с другой стороны, не сильно себе бы там затрудняли работу. Я думаю, что основное, вот вы как бы спрашиваете, да, кого задевает. Обычно задевает людей, которые недавно приобрели, ну, то есть, условно говоря, инвалидность там, не знаю, врожденная там, или с детства, да, есть инвалидность приобретенная уже там во взрослом возрасте. И для тех людей, которые вот недавно, так сказать, приобрели, для них сложно смириться с этим статусом, и их задевает слово «инвалид», потому что, ну, как бы они еще психологически не готовы к тому, что их статус поменялся немножко, да. Mm-hmm. Вот. И задевает обычно родителей детей инвалидов, да, потому что ну, как бы родители тоже как бы нужно до какой-то стадии дойти психологическое принятие этого ребенка. Вот, и когда ему ставят такой, как бы на нем лейбл такой инвалид, то как бы родители это немножечко огорчает, скажем так, да, и затрудняет вот этот вот процесс принятия. А так, в принципе, как бы менять, допустим, инвалид на слово «человек с инвалидностью», это очень хорошо, и это там, я не знаю, с точки зрения этической, наверное, правильно, потому что тогда человек оказывается в центре, да, слово не «инвалидность». Но, с другой стороны, мне кажется, это не настолько принципиально, если мы потихонечку начнем менять само определение и двигать его в сторону того, что, в общем, барьеры, они обществом создаются, а не только там ограничения по здоровью, которые есть у человека.
А, Дмитрий Валерьевич, а знаете, когда я готовился к передаче, я выяснил, что практически в любой стране Евросоюза есть депутаты-инвалиды, колясочники. У нас есть такой, вы в курсе или нет?
Да, конечно, нет, есть, конечно, да? У нас есть, да, да, нет, у нас есть Михаил Терентьев, замечательный,
то есть они занимаются,
который представляет, да, Всероссийское общество инвалидов. У нас есть Олег Смолин, который представляет Всероссийское общество слепых и так далее. У нас с глухими только не повезло им, они как-то вот, по-моему, в 2016 году или там до этого еще пробовали несколько раз в некоторых регионах выставлять своих, так сказать, представителей, но как-то вот не получалось у них там набрать нужное количество голосов. А так вот слепые и люди, которые с проблемой опорно-двигательной аппарата, они в Думе представлены. Да, это не как бы толпы, то есть это не там какой-то большой процент от 450 депутатов, вот, но тем не менее они там есть, и в принципе они как бы стремятся к тому, чтобы именно работать на защиту прав людей с инвалидностью.
А вы знаете, вот мы много всегда слышим негатива, а скажите нашим слушателям, что вот в последнее время хорошего было сделано для инвалидов? Вот что-то было хорошее?
Ну, вы знаете, вот буквально вчера, по-моему, было заседание представителей правительства, как бы встреча Дмитрия Медведева с представителями общественных организаций, значит, инвалидов. И там, например, прозвучала цифра о том, что почти 50% объектов в нашей стране так или иначе оборудованы теперь доступной средой, что было совершенно немыслимо там еще несколько лет назад. Мне кажется, что меняется отношение людей, что если там, там, я не знаю, еще несколько лет назад мы были свидетелями большого количества скандалов, связанных с дискриминацией инвалидов, когда их не пускали куда-нибудь там, да, в, не знаю, в рестораны или еще куда-то, вот, то сейчас потихонечку это сходит на нет. Значит, очень хочется верить, что государству удастся поменять систему медико-социальной экспертизы. То есть это, опять же, уже 2 года идет об этом разговор, о том, чтобы людям нужно было меньше бегать с бумажками, о том, чтобы был электронный документооборот, о том, что как бы там очень много случаев, когда не надо подтверждать инвалидность, потому что у человека явно ничего с ним уже не изменится, и так далее, и так далее. То есть вот это вот как бы сейчас идет в этом направлении, то есть какие-то принятые отдельные там приказы и постановления правительства, но в целом, в общем, хочется, чтобы было еще проще, еще удобнее для таких людей. Ну, опять же, для примера, просто 2 секунды приведу вам пример Азербайджана, где вся эта процедура вообще происходит заочно. То есть человек собирает свои документы, значит, даже не он собирает, а он идет к врачу, врач, соответственно, как бы делает там медицинское освидетельствование, документы по электронной почте отправляет в соответствующее ведомство, оно на это все смотрит, не зная про этого человека ничего, смотря только вот на его, значит, те показания, которые дал врач. И, соответственно, принимает решение, и также человек уже по электронной почте отправляет. Все, то есть как бы инвалиду не надо никуда там мыкаться по кабинетам, записываться к 10 там врачам, собирать какие-то справки и так далее, и так далее. Вот. Ну, понятно, что Азербайджан небольшое государство, но как бы вот вам пример бывшей страны бывшего Советского Союза, которая сумела такую систему удобную для всех построить.
Все равно обидно.
Все равно обидно, конечно.
Нет, спасибо большое.
Напомню, кто с нами ходил на связь.
Дмитрий Поликанов с нами был на связи, президент Фонда поддержки слепоглухих «Соединение».
А я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Наталья выходит на связь. Наталья, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер. Я сама отношусь к этой категории. И хочу сказать, что у нас сейчас получить вот это все, это тяжелая, мучительная, унизительная процедура. И еще я хочу сказать, что были приняты, это Москва, просто Собянин доплачивает, большое ему спасибо, а по стране приняты законы, очень сильно ущемляющие инвалидов, допустим, льготы по отоплению с 33 метров только, по электричеству там какой-то норматив. И, конечно, хотелось бы, чтобы инвалиды получали льготы все-таки по техническому обслуживанию, потому что это очень недешево, и они полностью вне этой льготы. Я считаю, что это неправильно.
Вы имеете в виду коммуналку, ЖКХ?
Да, ЖКХ. Техническое обслуживание. Оно очень дорогое, и инвалиды вообще не имеют никаких льгот. Вот, может быть, как-то этот вопрос поднять. А что касается терминов, дело не в терминах, а в отношении и в условиях, которые создаются. А как ни назови, знаете, есть такая русская пословица, только в печку не ставь. Всего доброго.
Спасибо большое.
Спасибо вам, Наталья. Да. Кстати говоря, я напомню, что то есть я хочу сказать, что мне не так давно звонила женщина из Подмосковья. Ей полагается, как инвалиду, путевка раз в два года в санаторий по суставам суставным. Она пришла за полагающейся путевкой и сказала, что а по суставам нет, возьмите в легочную. То есть даже люди не понимали саму абсурдность этого предложения. 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законие.ру». С нами на связь выходит второй на сегодня эксперт.
С нами председатель Межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, даже добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей Владимирович. Ну, прежде всего, нужно ли, пора ли действительно уже избавляться от термина «инвалид»? И самое ли это главное? Если не это, то с чего начать, чтобы инвалиды как-то получше у нас чувствовали себя в стране?
Ну, вы знаете, я еще не видел ни одного инвалида, который вмешал термин «инвалид». Это такой чисто теоретический спор людей, которые думают, что надо бороться за лучше и не совершенно хорошее. Это надуманная проблема. Для того, чтобы помочь инвалидам, необходим целый комплекс мер. Во-первых, должна быть ответственность за непризнание лица инвалидом. То есть, если человек обладает признаками инвалидности, а медико-социальная экспертиза ему в этом отказала, гражданин должен иметь возможность не только обжаловать этот закон, а должен иметь реальную возможность добиться социальной помощи государства, и государство за отказ от его признания инвалидом должно отвечать.
Андрей Владимирович, извините, сразу давайте поясним просто для понимания. Сейчас нет такой возможности у гражданина оспорить?
Нет, приходит человек, у него, например, нет одного глаза. Ну, вот здесь второй глаз, мы тебя инвалидом не признаем. И он должен доказывать, что у него сужается угол обзора, что при его профессии, если он будет заниматься своей профессией, ну, например, там, не знаю, он водитель, он не сможет увидеть встречный транспорт, совершить аварию, что у него ограничения по трудоспособности. И вот он наконец-то это доказал, обратившись во все мыслимые и немыслимые инстанции, подняв на ноги общественных журналистов. Ну, за те два года, что он не был инвалидом, не мог работать, с одной стороны, с другой стороны, не получал никакую помощь от государства, он ничего ни с кого добиться не может.
И это реальная история?
Это реально совершенно история. У нас же как бы, когда были приняты новые критерии инвалидности, причем закон действовал старый, социальной защиты инвалидов, а критерии были приняты новые, очень сложные, очень трудные для восприятия, там должна быть триада, да, то есть у тебя должно быть и тяжелое заболевание, хроническое раз, или увечье, и одновременно ограничения должны из-за этого были наступать в его способностях к труду, самообслуживанию, общению, передвижению, учебе и так далее. И плюс к этому должна быть социальная недостаточность, требующая помощи государству. Человеку сказали, что знаешь, что у тебя есть заболевание или увечье, это не значит, что ты инвалид. А вот мы не видим здесь, что у тебя есть, что ты хуже можешь учиться или работать, чем все остальные. Человеку надо было, что-то должно это доказывать. Естественно, он не имеет знаний, не имеет юристов, не имеет опыта отстаивания своих прав как инвалида. И огромное количество инвалидов мгновенно перестали быть инвалидами. То есть государство начало бороться с инвалидизацией населения не путем улучшения здравоохранения, профилактики, улучшения там, здорового образа жизни, улучшения качества питания. Оно стало бороться механическим путем, создав непреодолимые барьеры для того, чтобы человек мог быть признан инвалидом. Особенно это тяжело оказалось для людей, которые находятся в маленьких населенных пунктах, которым тяжело добираться до медико-социальной экспертизы, тяжело добраться до юристов, не владеют они интернетом. В уязвленном положении оказались заключенные. То есть человек был инвалидом там два десятилетия, ну, к сожалению, совершил преступление, попал в тюрьму, и хотя состояние здоровья его ухудшилось, все, ты будешь не инвалид, все, мы тебя инвалид не снимаем, не проглянем тебе инвалидность, уже выздоровел. То есть такие проблемы, они начались именно в середине нулевых годов, примерно уже сколько получается, около 15 лет тому назад.
Андрей Владимирович, а тот человек, который лишился глаза, вы как узнали эту историю? Я так понимаю, что он, видимо, к вам обратился, он в конце концов получил инвалидность, нет?
Да, он получил инвалидность, там был подписан уполномоченный по правам человека, советы по правам человека при президенте, газеты о нем написали. Ну вот получил, а другой человек, который лишился одной почки, он не получил инвалидность. Он доказывает, у меня работающая почка, она работает с двойной нагрузкой, у нее усиливается износ. Если я буду заниматься такими-такими-то видами труда, это приведет к моей предпринимательной смерти, к ухудшению моего качества жизни. Но нет, он боролся, кстати, инвалидом в течение более 2 лет, и так, ну, что-то победу не одержал. А вчера ко мне пришел вообще интересный человек, фамилия Васильев. Он родился в России, а потом родители его на несколько лет вывезли в Казахстан. И он в 90-м году вернулся в нашу страну, уже в Россию, и очень долго доказывал, что он россиянин, смог доказать через суд, выдали российский паспорт, стал в 2010 году инвалидом, причем ему на работе оторвало пальцы. И вот сейчас он в этом году был признан инвалидом второй группы, и он обращается в пенсионный фонд, говорит, назначьте, пересчитайте мне пенсию. А пенсионный фонд, дирекция номер 10, ему отвечает, а мы тебе вообще пенсию лишим. Ты не доказал, что ты постоянно живешь в России. Ты докажи, что ты постоянно живешь в России, что ты живешь в Грузии, в Армении, в США и еще в 212 странах земного шара. Mm-hmm. От такой наглости этих самых чиновников, конечно, товарищ Васильев просто, извините, выражение, офигел и пришел к нам. И вот полгода человек, инвалид второй группы, живет на иждивении другого человека, слава богу, своей жены, и не знает, где найти управу на чиновника пенсионного фонда.
Андрей Владимирович, а я вот читал, что самые худшие, самые плохие дела с инвалидами – это заключенными. Похуже дела с просто пожилыми инвалидами. Но вот с детьми-инвалидами ситуация как бы улучшается из года в год. Так ли это?
Ну, вы знаете, ну, улучшается, да, вырастает, конечно, доступность безбарьерной среды, увеличивается перечень лекарственных аппаратов. Нет, с заключенными тоже ситуация улучшается. Я не могу сказать, что там нет изменений. Но иногда, когда несколько инвалидов-колясочников, тюрьмы специально для них строят лифты, как, например, это было сделано в следственном изоляторе номер 4 в России, в городе Ростове. Появляются, наконец, индивидуальные программы реабилитации инвалидов. Но, понимаете, само тюремное пространство для инвалидов, конечно, не предназначено. Мы понимаем, что инвалид, оказавшись в тюремных условиях, он просто более уязвим, чем все остальные люди.
Андрей Владимирович.
Мы, например, вот еще несколько лет назад видели такую ситуацию. Мы приходим в колонию и заходим в инвалидный отряд. А туалет у этого инвалидного отряда, он находится, туалет инвалидного отряда находится в подвале. И человек, чтобы туда попасть, в этот туалет, да, он вынужден, скажем, без ног, да, на коляске спуститься с него, его внутрь на руках спускают вниз, другие осужденные, и потом поднимают наверх.
Андрей Владимирович, я просто хочу понять, вот я вернусь к этому человеку, который там лишился глаза, ему отказали. Почему он пошел к вам, а не пошел в суд, я не могу понять.
Нет, он пошел в суд, он в суд проиграл.
А он проиграл?
Он явился на медико-социальную экспертизу, угу. Они сказали, что ты не инвалид, есть второй глаз. Потом он пошел в главное бюро московское медико-социальной экспертизы, ему тоже отказали. Потом он обратился в суд, он суд проиграл, вот, и он после этого пришел к нам.
Понятно. Вы знаете, сейчас немалая часть наших слушателей там захочет как-то с вами выйти на связь. Это вы можете сказать свои координаты?
Ну, конечно, это давайте. Москва, проезд Шакальского, комитет за гражданские права, дом 61, корпус 1. Или телефон 8-499-478-95-15. Но я сразу хочу сказать, что да, ну, давайте повторю телефон 8-499-478-95-15. Но я сразу хочу сказать, что мы не специализированная организация, занимающаяся инвалидами. Есть ряд очень эффективно работающих организации именно в сфере помощи инвалидам. Mm-hmm. Мы, конечно, если к нам обращаются инвалиды, разумеется, мы им помогаем, но таких вот навыков, технологий, которые имеют вот специализированные организации по защите прав инвалидов, к сожалению, у нас нет. У нас очень небольшое количество сотрудников, которые, в общем-то, не любую помощь могут оказать. Но когда речь идет о незаконном отказе в установлении инвалидности, об инвалидах-заключенных, об отсутствии индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида, о том, что там инвалид и там годами ждет путевку в санаторий, здесь, конечно, мы готовы вмешиваться.
Я, конечно, знаю ответ, но я все равно спрошу. Но эта помощь вся бесплатная, да?
Да, бесплатная помощь, конечно.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
С нами был Андрей Бабушкин, председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
Да, вот эти вот медицинско-социальные комиссии каким-то образом вот отказывают. Такое ощущение, что у них есть годовой план на количество
вот
инвалидов.
У меня тоже первая мысль пришла, особенно, или тоже фонд пенсионный. Вот у них наверняка есть какая-то палочная система и квоты. В этом году сверху пришла разнарядка не более стольких-то тысяч миллионов инвалидов. На наше отделение признаем там 200 по району, не больше.
Это, как, знаете, как военкоматов, врачебные там комиссии, если план выполняют, больных не берут. План не выполняет, закрывают глаза и призывают.
Да, я подчеркну, это предположение, но да, мне это вот предположение видится очень четко.
728-7703, код 8495. Ольга, здравствуйте.
А, добрый вечер, Роман и ваш гость. Я бы прям заслушалась, как в Азербайджане система. Почему у нас эта система не внедряется? Значит, у меня мама, ну не то что лежачая, она колясочница, ей скоро 99 лет, она фронтовик. 7 лет назад она сломала шейку бедра, ее не взяли на операцию, и, короче, она стала лежачей-сидячей. Я сразу обратилась за помощью о том, чтобы нас переселили в дом для колясочников приспособленный. Письмо я написала под диктовку Надежды Лобановой. Ну, вы знаете, на Большое татарское общество инвалидов.
Да, да, есть там, да, организация,
да,
такая.
Да, и прям я села, и она мне прям продиктовала, говорит, пиши письмо Петросяну, вот, и, значит, этому, был тогда музыкантский по правам человека Москвы. Вот в два адреса написал два письма и сразу же забросил к Петросяну, угу, туда, в приемную. Ну и что, через 9 месяцев я получила отписку. Ну, даже не отписку, мне человек позвонил, начальник департамента жилищной политики, что ли, Москвы. Он говорит, у вас дом ЖСК? ЖСК. Мы не занимаемся ЖСК приватизированным. Ну, мы только занимаемся у кого по соцнайму. Мы переселяем с по социальному найму. Вот. И как бы это как переходящее красное знамя, эта квартира. И потом она к следующему инвалиду-колясочнику. В общем, такая отписка, такая отговорка, и все. А музыкантский мне ответил, значит, надо представить из поликлиники, ну, как бы в ТЭК, решение в ТЭК о том, что надо переселение. Я пошла в нашу поликлинику, и тоже они замутарили этот вопрос. Там, ну, как человеку 99 лет надо второй в ТЭК пройти, да с ума сойти. Вот. И тоже только одни палки в колеса. Никто мне не помог. И мне самой уже скоро 70. Я в одиночку. Я одинокий человек. Сама инвалид второй группы. Уже 7 лет ухаживаю за мамой. У меня были комиссии из Собеса, из ЦСО приходили, все фотографировали. У нас квартира 50 лет, неприспособленная. Мама 7 лет ни разу не была в ванне. Вот как в деревне, на клеенке я ее купаю. И самой потом спина болит. И вот на себе, что называется, бита не битого везет. 7 лет я за ней ухаживаю. Никакой, это Москва, это не какой-то там замухрыщик.
Мы поняли вас, Ольга. Да, конечно, это, да. Это большая проблема. Да, ну что, что здесь
ну
скажешь?
Ну как в ТЭК пройти такому человеку?
99 лет. Ну, это же... Слушайте, а если она ветеран войны, вы подключали организацию? ветеранам войны.
Да, я там я была. Нет, вообще, это организация такая, она общественная, у нее денег нету. А, ну, понимаете, такой мне нужно, замкнутый конечно,
круг. А что технически конкретно поможет-то? То есть нужно построить какое-то... Это технические решения же нужны какие-то, да?
У меня была комиссия инженеров, они замеряли тоже у нас невозможно сделать эти рельсы. Они составили акт, что у нас технически невозможно сделать приспособление для транспортировки человека в ванну. Только переселение. А переселение мне, видите, одни отказы, одни отписки, отговорки. И никакие... Я жду, не дождусь, должно выйти постановление по решению нашего президента о подготовке к 75-летию Победы. И там что-то вот я жду, когда будет это постановление. Он дал поручение Госдуме подготовить постановление о подготовке к юбилею 75. Может быть, и это что-то подтолкнет. Вот. Поэтому, конечно, мне ваша помощь. Я записала телефон этого самого Бабушкина, тоже к нему обращусь. Просто, не знаю, тыкаюсь, как слепой котенок.
Попробуйте, Ольга, к Бабушкину обратиться. Вы записали телефон контактный?
Да, вот 499.
Позвоните, 4... скажите, что вы слушали радио как раз. Да. Вот, и вот сразу ему решили там позвонить. Ну, такие проблемы. Ну, здесь не... Спасибо вам, Ольга, за звонок. Ну, что здесь скажешь?
Ну, только пожелать еще в следующей попытке удачи.
Сил только пожелать. Сил пожелать и надежды все-таки. Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы, это прямой эфир. Мы работаем до 6 вечера. 728-7703, код 8495. На связь с нами уходит третий на сегодня эксперт.
С нами Альбина Бекбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского государственного социального университета, кандидат технических наук, доцент Альбина Ахатовна. Здравствуйте.
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 Если можно, пару слов про мероприятие, которое сегодня вот стартовало, что ли, РГСУ организованное. Поговорим о студентах-инвалидах, о молодых людях.
Я хочу сказать, что при поддержке правительства Москвы организатором выступило Министерство просвещения Федеральное Министерство труда и социальной защиты. Москва уже в третий раз принимает 4-й национальный чемпионат Обилимпикс, в котором принимают участие люди в возрасте от 14 до 65 лет. Ага. Это люди с различной степенью инвалидности. Это конкурсы профессионального мастерства. Москва вчера открыла чемпионат и встретила 1200 чемпионов со всей России. 83 субъекта прислали свои команды. Это люди, которые уже стали чемпионами в регионах и приехали показать свое профессиональное мастерство.
Альбина, надо пояснить, наверное, с чем соревнуются? То есть это какие-то профессиональные компетенции, да?
Да. В этом году всего в России было 107 компетенций, а национальный чемпионат приехали соревноваться по 57 компетенциям. Это и поварское дело, и художественный дизайн, ювелирное искусство. Это очень большой блок IT-компетенций, связанных и с 3D-проектированием, с информационными технологиями. Это и медицинский социальный уход, лабораторный анализ, строительные работы, автомобильный сервис. То есть практически вся линейка профессий, которые доступны сегодня для абсолютно любого гражданина Российской Федерации. И вот посыл обществу, люди с инвалидностью должны и могут трудиться.
Это вообще как-то освещается в прессе так широко, это мероприятие?
Да.
Освещается, да?
Да.
Альбина, давайте об инклюзивном образовании немножко. Я вот просто, я в РГСУ был не раз в главном здании, например, видел все эти пандусы. Ну, в принципе, на это сразу обращаешь внимание. Вот как бы здесь сделано максимум. Вообще у нас в стране, в вузах, в других городах, насколько детям, там, молодым людям, инвалидам, студентам спокойно, комфортно учиться среди обычных простых ребят?
Ну, на самом деле Россия вот достаточно поздно присоединилась вот к международной конвенции, разделив ее принципы и права. И, конечно, не все сейчас идеально в вузах Российской Федерации. То есть это связано со многими причинами. Не в полной мере это зависит и от государства, потому что ряд вузов, они находятся в исторических зданиях. Очень часто не готовы преподаватели к тому, чтобы развивать инклюзивное образование.
образования. Но за последние 4 года, вот когда пошел второй этап госпрограммы «Доступная среда», сделано очень много. То есть создана сеть из вузов, которые поддерживают и разделяют принципы инклюзивного образования. То есть 21 ресурсный центр по всей стране, который охватывает все федеральные округа и регионы. Эти ресурсные центры работают. Один из них находится как раз в нашем университете. Вот. И создается такая же система, аналогичная, в колледжах, которые подведомственны регионам. И у них в каждом субъекте есть базовая организация, которая развивает принципы инклюзии. И также создана сеть из 25 ресурсных учебно-методических центров.
Так, ну, внушительно звучит. А если вот чуть понятнее, вот эта инклюзия с точки зрения вот университета, руководства, это что значит? Что нужно внедрить? Это какие-то там, ну, прежде всего, технические дела, да? А второе, как-то надо, ну, мозги перестроить обычным студентам, чтобы они проще относились к тому, что инвалиды среди них?
Ну, на самом деле, вот я достаточно много занимаюсь данным вопросом, и уже долго. Хочу сказать, что студенты к инклюзии готовы в большей степени, чем педагоги. То есть вот этого внутреннего барьера в группах, его нет. А вот в педагогах есть, потому что это сложно учить разные категории. Но мы говорим о том, что, в принципе, сегодня в образовании каждый должен получать индивидуальное внимание. То есть сложно работать с талантливым ребенком, который сидит в школе, например, среди одноклассников. И точно так же есть особые потребности и у людей, имеющих определенные ограничения по здоровью. Поэтому нужно, конечно, готовить педагогов, нужно готовить и оснащать наши и вузы, и все образовательные организации определенными техническими средствами. Но я хочу сказать, что молодежь сегодня использует самым главным техническим средством – смартфон. То есть настолько информационные технологии позволяют сделать очень многие вещи доступными.
Альбина Ахатовна, и самый последний вопрос, если можно, то коротко. Вот вы с ними постоянно, с такими людьми общаетесь? Вот на слово «инвалид». Инвалиды обижаются или нет?
Это трудный вопрос. На самом деле не обижаются. Тут нужно разделять два понятия. Общечеловеческое. Мы называем люди с инвалидностью. Но так случилось, что есть особенность. Да? И нужно разделять нормативно-правовое основание, которое позволяет получать выплаты. Вот в федеральном законе написано «инвалид» и лицо, имеющее ограниченные возможности здоровья. Это разные статусы, разные выплаты. А люди обращаются, в общем-то, эти люди не чувствуют себя, конечно, инвалидами или недееспособными. Они имеют определенную особенность, и все.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Альбина Бекбулатова была с нами на связи, проректор по методической работе и инклюзивному образованию РГСУ.
Знаете, вот такие приятные новости, на самом деле, проводятся мероприятия. Приезжает 1200 человек со всех регионов нашей России в Москву.
Соревнуются. Побеждают.
И живут полноценной, стараются жить полноценной жизнью. Я напомню, что это Радио Москвы, это прямой эфир, наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Сейчас ненадолго уйдем, потом, конечно, вернемся.
Московская реклама.
Витя! Лена! Домой!
Сначала суп доешь.
А ты уроки сделал? Вот где вчера кинул, там и ищи. Шапку надень!
Мам.
Мамулечка.
Мама.
В детстве я тебя часто не слушался.
Но сегодня я надел шапку.
Присоединяйся к флешмобу. Сними видео, где надеваешь шапку специально для мамы и отправь его ей в День матери. 25 ноября. Поздравим мам вместе.
Без возрастных ограничений.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Так, Артём, не все нас слушают с самого начала. Давайте, какая у нас тема и почему? Какой вопрос?
Итак, начнем с того, что по рекомендации Комитета по правам инвалидов ООН, Министерство труда предложило уточнить в российском законодательстве термин «инвалид». Ну, собственно, сами инвалиды и их родственники в основном признают, что проблема не в том, как их называть,
да,
не в том, как, какие законы у нас есть на этот счет и вообще какие есть, сколько в качестве реализации этих самых законов. Периодически мы знаем, что СМИ, общество потрясает истории с хамским, нетерпимым отношением к инвалидов. Что нужно делать, чтобы это изменить, менять термины в законах или отношение общества к людям, или что-то еще, какие-то технические решения нужны, организационные, об этом сегодня и говорим.
728-7703. Анатолий, здравствуйте.
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 Ну, начну с темы. Мне кажется, тоже надуманная проблема. Как называть инвалид, обижать человека? Вы же не говорите, инвалид Иванов, подойдите. Ну, вы же говорите, Иванов, подойдите. А между собой люди не этим занимаются. А вот что можно технически, если вы говорите, можно сделать, то первое, это продумать, как удобно иногда добираться транспортом по Москве хотя бы. Например, вот есть поликлиника у нас 154, Юнатов, 16/2. Там та сделана посередине всей длиннющей улицы. С одной стороны на Масловке остановка, и с другой. А посередине у поликлиники ничего не проходит. Или, например, самое детище наше Собянин, за что им, конечно, большое спасибо, это станция Панфиловская. Вот ты когда едешь от Сокола и хочешь добраться до этой станции, то там не останавливается ничего. Больше того, создана остановка, и на ней написано, такая крытая, солидная остановка, написано, остановка временно не работает. А маршрутка, проходящая мимо 597, не делает даже по требованию остановку, по просьбе сделать, ничего не составляет, никакому движению не будет мешать. И так, я думаю, во многих точках, где, ну, небольшие там больницы, а уж поликлиники, надо продумать. Я так считаю, что это будет большая помощь. Люди идут из травмами ноги, просто даже не инвалиды. А вот это вот не зарегистрировано.
Все, Анатолий, спасибо, принято, принято.
Услышали, да, вас. Услышали здесь вас. Какая-то явно человеческая чиновничья глупость, типа, не положено.
Ну, типа того, что-то такое. 728-7703. Татьяна Сергеевна, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я живу в районе Ивановской, у нас даже есть тут предприятие для слепых, номер 3. И вот я хочу сказать, последние вот несколько, этот год, или даже захватили тот, во-первых, значит, снесли все заборчики, вот маленькие заборчики, которые отделяли все эти палисаднички, которые помогали нам иногда взойти, например, на тротуар, где нет понижения. Понимаете, все снесли. Так красиво. Во-первых, потом не подновляют все эти такие желтые обозначения. Не подновляют. Все это уже стерлось и никому не нужно. Спускаемся на проезжую часть. Даже там, где это предприятие слепых, номер 3, находится, оно идет как бы с горы, так в кос. Когда, например, зимой, ну, пройти невозможно. Mm-hmm. Были все раньше были какие-то перилки, можно было держаться. Все снесли, все сдали металлолом. А если посмотреть на 130-ю поликлинику, какие там, чтобы подняться туда наверх, прям практически перпендикулярно. И такие, знаете, эти сам перилы так шатаются, чтобы за них держать, того гляди, то ли они отломятся, то ли еще что. Во всяком случае, потом очень плохо убирают улицы, товарищи наши уборщики. И вот особенно, знаете, какое слабое место? Вот угол между тротуаром и проезжей частью. Вот этот угол, он не прочищает, и получается такая наледь. И не дай бог ты наступишь. Все, и очень многие прям шлепаются спиной.
Ой, знаете, Татьяна Сергеевна, это такие большие проблемы по поводу наледи. Спасибо вам за звонок.
Спасибо
это
за подробности.
За подробности, да. Я сам с этим сталкивался и видел, как пожилые люди просто падают. Давайте примем последний на сегодня звонок. Николай Викторович, здравствуйте. Николай Викторович, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я уже более 28 лет работаю с молодыми инвалидами. Наша организация называется «Ассоциация молодых инвалидов России», а на сегодняшний день межрегиональная общественная организация инвалидов АПРЭЛ.
Так.
Проблема в том, что мы уже много лет выполняем социальную программу и провели за эти годы очень много мероприятий. Галистических лег инвалидов «Север». Много раз. Акцию «Мы вместе» для инвалидов и детских домов. Потом «Патриотических лег инвалидов полигон». Это люди, которые не служили в армии. Мы в армию их призываем на 3-4-5 дней. Практически объехали все части ФРБ, Минобороны, МЧС и все, что можно. Ребята ДСП, полимерит, ампуганты, военные, которые получили тяжелые травмы, стреляют, все делают. Но правительство Москвы и президент наш России и все административные органы не обращают на нас внимания.
А кто вам помогает? А кто вам помогает?
Мы сами помогаем, мы же свои пенсии ездим.
Ну, как-то...
У нас есть туристический хлёк Крым, который мы делаем.
Ну, я, честно говоря, не совсем уверен, чтобы вы там в ФСБ попали без помощи. Там, ну...
Мы попали сами, потому что у меня родители военные, я...
Вы знаете, мы сейчас через 2 минуты уже выходим просто из эфира. Вам большое спасибо.
Я понимаю. Вы можете остаться после эфира, чтобы я мог свои координаты сообщить?
Артем,
передайте, пожалуйста, да. Вот сейчас звукорежиссеру координаты сейчас. Ваши.
Хорошо, конечно... вопрос еще один. Самое главное. Алло.
К сожалению, мы через 2 минуты выходим из эфира. Оставьте свой контактный телефон. И все равно, уважаемые слушатели, я не верю, что вы это так по гарнизону, по воинским частям, по ФСБ вы ездили бы без поддержки, не знаю, государства или каких-то региональных властей.
Нет, ну видите, как говорят, чуть по знакомым, так это все и происходит. Сообщили одни, другие, третьи, там где-то получившие травмы на фронте. Ну, готовы принять, общаться. Ну,
дай бог, чтобы я ошибался.
Сами себе помогают. Это неудивительно в этом. Реально нет ничего удивительного. Я уже, подводя итоги, хочу сказать, что...
Вы пробовали попасть в ФСБ, в какую-нибудь организацию просто так, массово, культурно?
Вот я говорю, что если это по личным каналам предложить такое предложение, кто-то одобрит, послали письмо, получили ответ. Ну, не знаю, не вижу препятствий. Всех проверили, все пришли. Итак,
у нас 1 минута остается до конца эфира.
Более 60% на одном сайте, на другом более 70% респондентов наши ответили, что стоит сохранить термин «инвалид» и не надо ничего менять. Очевидно, люди понимают, что не в этом суть главное изменений, которые требуются у нас в стране, чтобы улучшить жизнь инвалидов. Меня, честно говоря, шокировали некоторые истории, особенно про человека с одним глазом, который... выбивал себе инвалидность и за 2 года выбил, что называется.
Ну, вы знаете, это... я думаю, таких историй, к сожалению, еще пока много. Но если ведут уголовную ответственность, я думаю, может быть, как-то чиновники поумнеют?
Может быть. Тем не менее, позитивные изменения в отношении инвалидов 52% россиян, опрошенных в ЦИОМ, отмечают.
Все, уважаемые слушатели, спасибо за то, что вы были с нами. Мы с вами прощаемся. Надеемся, что в том же составе, ровно через 7 дней в студии прямого эфира, мы увидимся. Всем хорошего вечера.
Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы. Бам-ба-бам-ба-бам.